И снова-снова я приветствую наших слушателей, слушателей Веда Радио. Делаю я это для того, чтобы начать наш прямой эфир. Самое время начинать, так как у нас с 18.00 по вторникам обычно уже является это обычным, так как несколько эфиров уже у нас прошло и так, по вторникам с 18.00. У нас в эфире появляется Иван Тюрин и Дмитрий Щербаков. И для начала я, конечно же, с ними здороваюсь, и делаю я это с помощью скайпа. Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие друзья и наши слушатели.
И здравствуйте, Иван, конечно же.
Добрый вечер, всех приветствую.
Добрый. И я скажу для начала, что сегодня нам также понадобятся кое-какие зрительные материалы, и их снова можно найти все в том же разделе нашего университета. Раздел называется «Архитектура». Итак, заходите на наш сайт vedaradio.ru, в правой колонке найдете «Университет», кнопочку нажимаете, и там найдете подраздел «Архитектура». А вот что конкретно нам понадобится в сегодняшнем эфире, какие картинки, какие рисунки и что они означают, расскажут нам сегодня наши дорогие гости. О чем сегодня пойдет речь?
Наверное, мы как по традиции начнем.
Мы, как обычно, сегодня речь пойдет о некотором принципе подобия. И я попробую по традиции начать с некоторого лирического вступления.
Да, я напомню, что в прошлом эфире мы завели такую традицию. Начинаем мы с лирики, с поэзии, и обычно это звучит от Дмитрия. Послушаем вас сегодня.
Так вот, на данный момент мы практически все забыли, что нам известно. Некоторые люди стараются нам напомнить об этом, но мы просто забыли, что являем собой нечто значительно большее, нежели нам самим известно. Мы просто забыли. Но принципы, по которым создана жизнь, существуют в каждой клетке пространства. Эти принципы известны всему живому. Различные цивилизации выражали это знание с помощью соответствующих образов. Но принципы всегда были одни и те же. Все живое вообще, не только здесь, но всюду, создано на основе единой модели. Дух сотворил нас по этому образу. Вы знаете, и все знают, что это правда. И это записано в наших телах, во всех наших телах. Но мы забыли об этом. И только сейчас воспоминания опять начинают проявляться. Эти воспоминания возвращают нас к пониманию единства творения, единства Бога. В течение всей жизни и всюду каждый из нас взаимодействует с этими образами, с этими воплощенными формами, принадлежащие единой мысли. Следующие этим принципам могут слышать и видеть проявление этих принципов. 7 нот, 7 цветов радуги, 7 энергетических центров. И в основе всего звук. Слушайте, внимательно вслушивайтесь и всматривайтесь во все, что вас окружает. А чтобы вы знали, где искать, мы расскажем вам об этом едином принципе в применении к вашему дому, пространству, в котором вы живете.
Отлично. И, наверное, начнет нам об этом рассказывать Иван.
Спасибо. Постараюсь по традиции не ударить в грязь лицом после такого поэтического вступления. Мы уже в прошлый раз, я приводил такой пример, достаточно наглядный, особенно для людей, которые воспринимают хорошо визуальные образы, как некий альбом с прозрачными листами, на каждом листе которого находится определенный набор знаний, определенный уровень или перечень принципов, и каждый последующий ложится на него поверх, и можно проследить, можно сказать, такую объемную конструкцию, объемную тетрадь, отражающую вот эти принципы, как некий слоеный пирог. Каждый последующий ложится на предыдущий и не вступает с ним в конфликт. То есть нет антагонизмов между разными, казалось бы, на первый взгляд, совершенно разными вот, и отличающимися принципиально разделами этого знания. И вот сегодня один еще один такой листик хотелось бы выложить сверху на нашу тетрадь и разобрать важную, одну из также мощных фундаментальных теорий в Васту-шастре, которая называется Васту-пуруша-мандала. Что же это такое? Что это за такое странное длинное словосочетание? Ну, слово «васту» уже мы объясняли в первых лекциях еще. Можно просто, чтобы глубоко не копать, назвать это пространство или место, или воплощенная энергия. «Пуруша» – это с санскрита, с древнего восточного, древнего вообще языка, сакрального. Переводится как «человек», «мужчина» или «дух». Также часто встречается название «Васту Дев» или «Васту Нара». «Нара» тоже переводится как «человек». А «мандала» – это, можно сказать, схема или изображение, или структура. Так вот, получается, что «Васту Пуруша Мандала» – это некая структура, это некое пространство, которое лежит в основе строения, и суть его – это человеческий образ. Это некое антропоморфное существо, воплощенное в каждой единице пространства, естественно, в каждом доме. То есть это тонкоматериальное существо, обладающее всеми частями тела, так же, как и мы, всеми внутренними органами, чувствительными точками, каналами в этом теле. Поэтому Васту настаивают на том, чтобы мы строили дом, учитывая интересы, здоровье и состояние этого самого Васту-пуруши. Для чего вообще применяется такая достаточно, на первый взгляд, странная концепция? Зачем необходимо использовать какой-то человеческий образ в основе архитектурных и строительных конструкций? Но мы уже разбирали неоднократно, что понимание человеком определенных теорий, определенных знаний гораздо упрощается, да, и становится понятным, становится более адекватным для восприятия и для запоминания, что самое главное, когда есть примеры. А пример человеческого тела является, на мой взгляд, он крайне полезным, крайне понятным. То есть, ну, что может быть проще? Не нужно никуда ходить, тело всегда находится с нами. Используя его как образец, мы всегда можем понять, что, где и как нужно сделать. Если, например, предыдущие теории, которые мы разбирали, теории первоэлементов, теории направлений сторон света, форм здания, их можно в какой-то момент забыть, то уже теорию отождествления человеческого тела с строительными конструкциями забыть очень сложно. Тело от нас никуда не денется пока. Мы можем его использовать как некий компас, некий ориентир. Так вот, каким образом вообще и почему используем мы тело? На самом деле, вот эти антропоморфные качества, да, или человекоподобные качества, приписывались явлениям природы и бытия испокон веков. Дмитрий уже говорил об этом. Также об этом говорят и по сей день утверждают многие писания, сакральные писания. Например, Ветхий Завет говорит, что человек создан Богом по образу и подобию Бога. Новый же Завет уже говорит, что Царство Божие внутри нас, подчеркивая то, что внутри каждого человека существует это божественное начало. Даосское учение утверждает, что природа неба принадлежит человеку. А, например, Коран говорит, что тот, кто истинно верует в единство Божие, тот распознает во всем сотворенном знак творения, да, знак откровения того, кто есть вечная причина всего. А веды же говорят «Ахам брахмасми» – «Я есть Брахман» или «Я есть божественная энергия». А одно еще очень интересное древнее писание, герметический труд Кибалион, говорит «как вверху, так и внизу, и как внизу, так и вверху». Представьте себе ценность вот этого утверждения, вот этой теории Васту-пуруши, если в каждой культуре на протяжении веков существовал такой принцип. Вот как раз Васту-шастра взяла его тоже как основной из принципов, применяемых в строительстве. И можно сказать, что Васту также утверждает, что все в этом мире управляется таким единым божественным законом, общим для целого и для частей, для Вселенной, для отдельного человека. Таким образом, как раз Васту Пуруша Мандала является основой структуры мира и основой строения, устанавливая соответствие между частями тела, стихиями и космическими явлениями, объектами, небесными телами. Таким образом, она как раз ложится на вот ту самую структуру или сетку, например, первоэлементов, которые у нас были до этого. Мы сейчас будем разбирать схемы и увидим, насколько они ложатся одна на другую. Также для того, чтобы было приятнее и понятнее для запоминания, всегда в ведической культуре используются различные истории, да, как и в мифологии других стран и народов. И вот я сейчас расскажу очень коротко такую историю, которая помогает лучше запомнить вот эту теорию о Васту Пуруше. Вообще в ведической культуре Бог представлен во многих ипостасях, в многих формах, многих аватарах. И вот история начинается так, что одно из проявлений Бога, Господь Шива, да, известный покровитель йогов, в очередной раз сражался с демоном. По одной из версий его звали Ангха. И он очень мужественно сражался, трудился на благо всего человечества, на благо всей Вселенной, вспотел, и одна капля пота упала на землю. И из этой капли начал появляться, рождаться демон Васту Пуруша. На самом деле считается, что он некое такое демоническое существо изначально. И терзаемый голодом он начал пожирать все, что попадалось на его пути. Естественно, не всем во Вселенной такая история понравилась. Есть еще много разных существ. Считается, что существуют так называемые менеджеры Вселенной или полубоги. И их совсем не устроил такой расклад. Они расстроились, что Вселенная уменьшалась с каждым днем. Ее поглощал этот самый Васту Пуруша. Он был очень силен, поскольку был рожден Шивой, достаточно сильным, могущественным богом. Но они пошли к Брахме, к создателю, да, и творцу этой Вселенной, как известно, и попросили его: помоги нам, дай совет, что нам делать-то с этим существом, что делать с Васту Пурушей, нам уже скоро будет негде жить. Их было 45 числом, этих полубогов. На что Брахма сказал им: ребята, давайте вы всеми соберетесь, по одному вы все равно не сможете, вы должны повалить его на землю лицом вниз и всеми вместе прижать его и на нем оставаться, чтобы он не смог встать. Так они и сделали. Таким образом, они его действительно схватили, усмирили и прижали к земле. Но, естественно, и Васту Пуруша тоже живое существо, он взмолился Брахме. Говорит: как же так? Я вот родился, я хочу жить, я такой же живое существо, как и все остальные. И Брахма благословил его, увидел его смирение, увидел его готовность служить человечеству, служить Вселенной, служить людям, пространству. И он благословил его на то, что он будет охранять и помогать всему живому на земле, покровительствовать домам, участкам земли, строениям, храмам и так далее. И сами жители всех этих пространств, домов, селений будут заботиться о нем, будут подносить ему различные вкусности, подносить ему цветы, воду, благовония и так далее, и тем самым будут ему приносить благодарность. И естественно, в этом очень большой символизм, да, как и во многих других теориях, можно понимать, что значат эти подношения. Они означают то, что мы заботимся о пространстве нашего дома, как о продолжении нашего тела, нашего сознания, нашего внимания. И если мы не уделяем должного внимания, мы не делаем так, чтобы в доме всегда был приятный запах, свежий воздух. Ну, об этом мы говорили в прошлый раз, о наборе первоэлементов, которые должны всегда находиться в гармонии. То, конечно, можно сказать, что вот это существо, Васту Пуруша, он станет недоволен, потому что ему не будет хватать каких-то элементов. И он будет оказывать уже негативное влияние на нас, вместо того, чтобы лакомиться и вкушать какие-то плоды, например, которые мы будем подносить ему, да, свежие запахи, он будет потреблять это из нас, из нашей энергии. Можно сказать, что таким образом наше жилище питается нашей энергией, если мы неправильно организуем его. В этом смысл всех антропоморфных теорий, в этом смысл всех таких вот историй, они показывают, насколько мы уделяем внимание процессу, настолько и получаем отдачу. Вот есть схемка, которая называется «Васту Пуруша Мандала», она как раз размещена в разделе «Архитектура», о ней рассказывала Олеся. На ней показано это самое существо, которое встроено, вот оно лежит, это существо вот таким образом. Голова существа находится на северо-востоке, голова Васту Пуруша на северо-востоке, а ноги находятся на юго-западе, соответственно, по диагонали. Если увидите сейчас эту картинку, то колени и локти разведены, естественно, в стороны, поскольку он прижат лицом вниз. И здесь можно наблюдать очень полезную для нас картину, то есть на, соответственно, северо-западе и юго-востоке, двух других углах нашего строения или здания, находятся руки и ноги. Как это нам может быть полезно, о чем это нам говорит? В прошлый раз мы разбирали и элементы, которые находятся в строении, и направление в сторону света. Вот сейчас на этой схеме можно хорошо видеть, что северо-восточная сторона – это голова Васту Пуруша. Также в прошлый раз я говорил, что северо-восточный сектор – это зона влияния элемента воды. Согласитесь, самое большое количество воды в нашем теле находится в голове, ведь мозг состоит практически на 90% из жидкости. И напротив, ноги Васту Пуруша, да, и также нижняя часть тела, нижние, скажем, чакры, они находятся в юго-западной части, там, где находится элемент воды, зона стабильности как раз. Вот в классической схеме, которая называется парамосаика, это вот квадратная схема, которую мы сейчас рассказываем, рассматриваем. Также указываются вот эти все 45 полубогов, которые удерживают Васту Пурушу. Каждый из них имеет определенный и индивидуальный набор качеств. Но это совсем такая глубокая теория, мы не будем сейчас ее затрагивать, потому что можно на несколько лекций затянуть этот рассказ очень интересно о каждом из них. Но для чего? Чтобы понять, что вот каждая из этих ячеек тоже имеет свои качества индивидуальные, ее можно использовать и нужно использовать соответствующе. Да? Каким же образом вот дальше практически? Да, суть ведь наших семинаров, мы пытаемся донести, каким образом теоретические знания, вот такие как теория Васту Пуруши, да, каким образом их можно реально использовать, держать у себя в уме, когда мы создаем или гармонизируем пространство вокруг себя. Вот давайте разберем конкретно пример. Лежит Васту Пуруша головой на северо-востоке. Значит, все, что одухотворено, все, что связано с интеллектом, разумом, сознанием, да, внутренняя работа посредством нашего ума. Это медитации, занятия йогой, также общение, да, общение в благости, скажем, на высших центрах. Все это связано как раз с головой, да, с разумом. И поэтому северо-восточная часть в доме, как мы уже говорили в прошлый раз, как раз отдается таким помещениям, как алтарная, комната для занятий медитацией, йогой, гостиная. Да, это может быть также библиотека, где мы занимаемся саморазвитием. Вот я думаю, что совершенно понятный такой достаточно наглядный пример, как можно использовать голову в определенном помещении. Что это должно быть за помещение? Ну, естественно, что туалет не совсем подходит для того, чтобы правильно использовать нашу голову. Для туалета есть совершенно противоположное место. Да? И вот теперь к противоположному месту. Юго-западный угол, например. Там находятся нижние центры, так называемая Муладхара чакра и Свадистана чакра. Муладхара чакра, самый нижний наш энергетический центр, он отвечает за основные принципы поддержания просто в нашем теле жизни. То есть это питание, это самооборона, совокупление, сон, отдых и так далее. Но насколько бы это не звучало так физиологически, уж извините, я такими часто медицинскими терминами терминами буду говорить. Но в действительности, согласитесь, например, спальня, особенно спальня хозяев, она как раз отвечает всем этим требованиям. В ней должен человек и хозяин дома отдыхать, в ней должен набираться сил, ну и, собственно, в ней же, может быть, происходит зачатие детей. Поэтому нижний центр, самые нижние, они находятся в юго-западной и южной части. Этому месту и отдается предпочтение для расположения спален. Но поскольку это место также отвечает за определенный набор вот таких наших потребностей, как стабильность, ощущение защищенности и так далее, здесь же могут располагаться кладовые. Кладовые каких-то старых вещей, кладовые для продуктов и так далее. То есть то, что нам необходимо для поддержания жизни, для питания и для продолжения рода. А вот руки и ноги, которые остались в сторонах, да, вот у нас получается противоположная диагональ. Это северо-запад, юго-восток, верхний левый угол и нижний правый угол. Там оказываются колени и локти, лежащие у вас на Пуруше. Что такое колени и локти, что такое вот эти части тела? Это максимально динамические, да, максимально подвижные части тела. То есть эти две зоны, они находятся в постоянном движении. Если вспомните северо-запад, в прошлой лекции мы разбирали, это зона элемента воздуха. Поэтому здесь динамика это наиболее максимально проявлена. Противоположный угол – это юго-восточный угол. Здесь зона влияния элемента огня – это тоже постоянно движущийся элемент. Точно так же динамика. И вот эти вот движущиеся части тела, они, естественно, обеспечивают и поддерживают точно так же жизнь. То есть здесь энергия трансформации. Особенно в зоне элемента огня. Это кухня. Поскольку, ну вот дальше идти, если по элементам тела. Смотрите, печень у человека находится с правой стороны. Это основной представитель огня в теле человека, да, поскольку там вырабатывается как раз большинство ферментов и желчь. Основной горячий, самая горячая такая секреция в теле человека. Вот. Соответственно, она находится у нас с правой стороны. Если вы посмотрите на схему, то увидите, что как раз печень находится ближе к юго-восточному углу. И именно поэтому здесь находится в идеале, должна находиться кухня, отопительные приборы. Вот об этом я говорил в прошлый раз. То есть я сейчас провожу такую параллель между элементами и структурой, которая называется Ваступуруша Мандала, структура вот этого существа, которая более понятна и более наглядно показывает многие теории в совокупности. Вот. Еще можно много примеров приводить, какие части тела чему соответствуют. Это уже мы сейчас начнем анатомией заниматься, да, анатомией физиологии. Я думаю, что не стоит этим заниматься, поэтому вот просто нужно понять, что вся Вселенная, где мы живем, она заполнена в кавычках хорошими и плохими энергиями, которые мы пытаемся обрести или, соответственно, избежать. Нашими интеллектуальными усилиями. Мы, в общем-то, этим и занимаемся, пытаемся применять наш интеллект. И одно из таких интеллектуальных созданий – это дом, предназначенный для нашей защиты от отрицательных эффектов, отрицательных сил природы, физических и тонких, для того, чтобы там накапливалась положительная энергия. Вот один из таких интересных принципов мне сегодня хотелось рассказать. Может быть, сейчас будет что-то добавить Дмитрию, дальше я пошел бы по самой структуре, как ее можно использовать, например, в проектировании или дом.
Да, и может быть, у наших слушателей по ходу как раз возникают вопросы. Я, как обычно, сообщаю о том, что вопросы можно присылать в любой момент на наш почтовый ящик efir@vedaradio.ru. А еще лучше через несколько минут, когда я об этом сообщу, позвонить к нам в эфир и озвучить свой вопрос, пообщаться с нашими лекторами. Сделать это можно с помощью программы Skype, наш логин Ведарадио. Теперь слово Дмитрию.
Ну, вы знаете, мне, наверное, не хотелось бы... А меня слышно, да?
Да, очень даже хорошо вас слышно.
Мне на самом деле не хотелось бы прерывать такое прекрасное повествование, потому что сейчас вот все, мне кажется, идет в очень хорошем качестве, в очень хорошей струе. Я мог бы добавить относительно того, что можно, существует большое количество малых форм, соответствующих, я говорил это в прошлой передаче, соответствующих определенным качествам. Да, понятно, что Не надо большого воображения, чтобы понять, что соответствует голове, печени или другим органам для того, чтобы усилить какую-то энергию в пространстве. Ну, да, это действительно лирика, давайте мы не будем вот разбавлять. Когда будут вопросы, да, на что-то конкретное, я тогда отвечу. Вот я сам с удовольствием слушаю Ивана.
Ну, тогда продолжим.
Поэтому, думаю, надо продолжать.
Да, надо продолжать. Полный вперед. Иван, мы все очень внимательно и с удивлением даже иногда слушаем вас. Действительно интересно.
Спасибо большое. Вот мне сейчас вспомнилось, знаете, есть много различных текстов, которые описывают структуру Васту Пуруши Мандалы. Один из первых текстов, он не напрямую связан с Васту. Васту уже вышла как отдельная такая прикладная наука из основных вед. Это один из текстов, мне сейчас вспомнилось, есть такой, называется он Пуруша Сукта. Это древний ведический гимн, гимн из Ригведы, древнейшего ведического писания, да, основного из четырех первых вед. И как раз в ней, в этой Пуруша Сукте, в этом гимне описывается творение Вселенной из частей тела космического гиганта, как раз которого звали Пуруша, космический и человек. В чем идея вот этого писания? Что боги принесли в жертву этого самого этого Пурушу, расчленив его, из этих частей произошла Вселенная. То есть вот такое представление о сотворении мира путем жертвоприношения является одной из древнейших идей. Но жертвоприношение – это не обязательно человеческое жертвоприношение. Жертвоприношение как раз это в первую очередь уделение внимания и обращение нашего сознания в сторону вот таких важных действий, как гармонизация пространства внутри себя и вокруг себя. Вот просто сейчас я вспомнил про этот текст, он настолько древний, настолько фундаментальный, да даже в его гимнах описывается вот этот процесс, подобие, да, теория подобия. Просто не нужно считать, очень, очень важно понять вот какой момент. Мне просто очень много и очень часто задают вопросы о своих домах, своих квартирах, участках и так далее, как о каких-то очень сильно внешних и далеких предметах. И чаще всего, чем более внешним считает человек вот это пространство, тем больше сложностей и проблем он ему приносит. И напротив, когда люди, хозяева гармонично и правильно относятся к этому пространству, действительно, как к части себя. То есть с таким достаточно, ну, опять же, без фанатизма, но правильным подходом, с любовью, с таким ощущением уюта, взаимоотношений, можно сказать, то и проблем, сложностей будет гораздо меньше. Даже если с точки зрения основных каких-то теорий и догм будет сильное несоответствие в архитектурных каких-то моментах, в ориентации, в расположении элементов. Но если отношение наше правильное, то и Васту Пуруша, вот здесь вот уже можно говорить реально как о таких взаимоотношениях, да, о личностном таком подходе, то и Васту Пуруша будет правильно нам отвечать. Главное, это наша забота и наша с ним дружба. Вот можно это так сказать. Да?
Вот здесь я уже готов добавить.
Да, пожалуйста, пожалуйста,
Дмитрий. Добавить и сказать вот что. Часто говорят, есть такое расхожее выражение, о вкусах не спорят. Ну, спорить вообще нет смысла. Но, однако, есть действительно хороший вкус, а есть отсутствие вкуса. И это заметно, и это понятно. Всегда, глядя на какое-то пространство, или на какую-то одежду, или вообще на человека, можно сказать, у него нет вкуса. Что это значит? Ну, это значит, что человек вот этого вкуса, он не распробовал. И что не распробовал жизнь, не распробовал вот это соответствие, не распробовал мелодичность творения. И значит, если так получилось, ну, социокультурная среда такая получилась с рождения, и непонятно ни какой предмет выбрать, ни какую люстру, ни как украсить свой дом, ни как дружить с Пурушей, то необходимо потихонечку начинать это делать. И это, ну, несложно. Хочется сказать, слушайте Веда-радио, конечно, слушайте. Ходите на выставки, читайте стихи и, конечно, читайте Священные Писания. И это потихонечку, понемногу будет прививать вам хороший вкус. И тогда общение и с домом, и с другими проявлениями божественного звука будет становиться гораздо проще.
Все ясно. Да, спасибо.
Спасибо. Вот теперь тогда, наверное, потихонечку будем от лирики переходить к практическим моментам. И я хотел открыть следующий файл, который называется «Пирамиды древнего мира», чтобы вот на примере этих сакральных сооружений показать принцип применения этой самой васту Пуруша Мандалы. Здесь на этом рисунке изображены три пирамиды. Ну, просто я не стал размещать здесь большее количество. На самом деле мы сталкиваемся с вот этой универсальной сеткой энергии или васту Пуруша Мандалы. В планировках городов и зданиях цивилизаций древнего мира, таких как и Египет, и Вавилон, Латинская Америка, Бирма, земли майя, то, что мы сейчас называем Мексика, естественно, в Индии, и многие не знают, но на самом деле и в России тоже, на территории России, особенно на территории Урала, Зауралья, Северного Урала, существует огромное количество различных строений, пирамид, которые сейчас, ну, в большинстве случаев находятся под толстым слоем, поверхностным слоем земли, но тем не менее они присутствуют. Почему пирамида? Васту Пуруша Мандала используется в строительстве не только на плане, то есть не только в двухмерном пространстве, но также и третья единица измерения, да, высота, точно так же используется для этого, для определения пропорций, высот, отметок, тоже используется Васту Пуруша Мандала. И в пирамиде это очень хорошо проявлено, то есть нижняя часть отображает или символизирует элемент Земли, переходя все более и более к тонкому, подходит к верхней части, к макушке, к куполу. Вот на этой схеме, на этом рисунке фотографии пирамид Мексики, Индии, Египта. В основе этих зданий лежат общие принципы. Ориентация, которую мы разбирали на первых занятиях, пропорции, о которых мы еще поговорим. Да, о ней говорил Дмитрий тогда, как о музыке, как музыке в архитектуре. Если не было бы пропорций, мы не могли бы наслаждаться и эти здания, их видом, да, эти здания не могли бы работать в полную силу. И один из важных моментов, что в теории Васту Пуруши и в теории первого элемента в центре находится свободное пространство. Во всех этих пирамидах находится свободное пространство внутри, пространство эфира. Да. Если мы вернемся к Васту Пуруши, то это центральная часть, это живот, где находятся наиболее важные жизненные органы. И поэтому это пространство остается свободным для того, чтобы мы не занимали их, для того, чтобы мы могли полноценно использовать вот эту энергию, энергию эфира и космическую энергию, из которой происходит все. Что можно увидеть вот на этих картинках еще. Сейчас я тоже сам посмотрю. И вот из этих трех зданий я был, к сожалению, только в одном. Вот центральная фотография, храм Брихадишвары. Это южная часть Индии, штат Тамилнаду. Вот это здание, оно полностью построено на решетке Васту Пуруша Мандала. Здесь сеточка, которая лежит в основе. Она имеет из себя, представляет собой следующую структуру. Это 64 ячейки или такой квадрат 8 на 8 ячеек. Это принципиальная и фундаментальная структура, на которой построено большинство храмов в Индии. Да. На таком же пропорциональном принципе построен, например, вот этот храм в Мексике, который на левой картиночке нарисован, изображен на фотографии. Архитектор и очень авторитетный человек в области архитектуры в Индии и в области Васту, доктор Ганапати Стапати, специально ездил в Мексику и измерял эти пирамиды для того, чтобы найти подтверждение теории Васту Пуруша Мандали о том, что даже на другом континенте, на другом конце света есть подтверждение вот этой теории. И действительно он нашел, он вывел, что пропорции этого здания, внутренняя пустота, они как бы соответствуют практически, ну, очень точно соответствует вот этому принципу структурирования по Васту Пуруши Мандали. Дальше, чтобы можно было видеть, о каком именно принципе идет речь, вот можно открыть картинку, которая называется «Типы ВПМ», «Типы Васту-Пурушу-Мандалы». В действительности квадрат, о котором мы постоянно говорим, он не является единственным образцом, единственной схемой для расположения дома. Он, конечно, считается идеальным, мы об этом уже упоминали в прошлый раз, но выделяется очень много разных типов и форм. Вот для примера я здесь изобразил несколько из них. Они точно так же являются вибрирующими формами, они просто несут немножко другие характеристики, частую используются по-разному для разных типов зданий. Они также подходят для проектирования и домов, и общественных зданий, и различных конструкций. Они показывают, что есть альтернатива обычным квадратным конструкциям. Это далеко не все типы, их существует большое количество. Мы видим, например, что вот если вы открыли картиночку, есть такая схема, которая называется Маулика. Это такая буковка «П». Но в данном случае перевернутая, потому что мы всегда принимаем, что север у нас находится наверху. Я продолжаю вот вам напоминать, чтобы было проще работать, если кто-то хочет заниматься проектированием или, соответственно, чертить что-то. То север всегда находится наверху. И она открыта на север, может быть открыта на восток. Вот такая буковка «П». Вспоминайте, на самом деле, большая часть дворцов, например, эпохи Возрождения, дворцов в, значит, императорской России, да, в царской России, было построено по вот этой схеме Маулика. Центр или Брахмастан, мы про него сейчас еще будем говорить, вот это центральное место Бога, оно остается при этом во внутреннем дворике, ему не нужно отводить место в самом здании. То есть мы соблюдаем здесь закон соблюдения центра, при этом мы ограждаем его с внешних сторон уже комнатами, залами и так далее, техническими помещениями. В конструкциях школ, в большинстве учебных заведений вот эта форма применяется и по сей день.
Вот я помню, Следующая в школе, в которой форма... я училась, да, именно такая форма и была. В школе, в которую я заканчивала, вот припоминаю, я именно так и было расположено здание. И спроектировано.
Да, это применяется до сих пор, потому что это удобно. Эта центральная часть используется для мероприятий каких-то. В общественных зданиях, естественно, при большом скоплении народа это очень удобно. Также и в домашних условиях, когда мы строим для себя жилой дом, это очень удобно. Это так называемый внутренний дворик, который с некоторых сторон защищен от воздействия там, лишнего солнца, ветра, и так далее, то в нем можно располагать очень интересные объекты. С точки зрения дизайна это одна из таких интереснейших форм. Следующая форма, например, лангова. Ее просто запомнить, потому что буковка L лангова. Вот. Она представляет собой то же самое, просто не буковку P, а буковку латинскую L. Точно так же центр выносится на улицу, он оказывается снаружи, все остальные помещения находятся с двух сторон. То есть и еще есть множество различных форм. На самом деле упоминается, например, в еще одном тексте, который называется «Шива-Паркаша». Упоминается еще 16 типов организации пространства. И квадрат, и прямоугольник, и трапеция, и круг, ромб, стрела, зонтик, рыба, черепаха, раковина, полумесяц, кувшин, лотос. Да? Многие из них можно встретить в храмовом строительстве. Вот, например, форма лотос, камала, да, он выглядит, здесь его нет на схеме, но выглядит он как действительно как цветок. Это некая квадратная или прямоугольная форма с четырех сторон и еще имеет пристройки. То есть вот такой крестообразная форма. Многие сейчас задают вопросы, у меня сейчас вот есть проекты жилых домов, например, на сайте или в группе, и многие задают вопрос, вот он же не квадратный, то есть у него есть выступающие части, это значит углы у этого здания отрезаны, то есть не хватает первоэлементов, неправильное влияние планет и так далее. Но как раз здесь используется максимально этот принцип Васту-Пурушу-Мандалы, потому что основная часть строения, главный прямоугольник или квадрат, он находится в пропорциях, он является как раз основной жилой частью здания, а все выступающие части, они функционально используются совсем по-другому, они как бы находятся уже вне створа самого здания и наоборот дополняют его с каждой стороны. То есть, ну это вот, например, форма камала, очень интересная, форма лотоса. Это то, что хотелось сказать о вот этих строениях. На самом деле очень много разных форм, практически большинство правильных форм и в современной архитектуре, они находят свое отражение в прошлом, можно найти всегда схему Ваступуруша-мандала, которая подойдет под современное строение. Но один нюанс, и он является определяющим, то что пропорции, да, или ритмическое деление здания, соответствие ширины, высоты и длины, оно является определяющим, вот этот принцип. И он чаще всего в современных зданиях не учитывается. Ориентация практически не учитывается. Назначение помещения не учитывается. Остается только форма. Но незаполненная форма, как мы понимаем, как пустая голова, она не имеет никакой ценности. Вот в этом как раз ценность правильного понимания формы применения Ваступуруша-мандалы. Вот таким образом.
У нас, кстати, был вопрос. Да, буквально до того, как вы начали об этом говорить, к нам пришел вопрос от Ларисы, и она спрашивает, а если дом прямоугольный, а не квадратный, то как сажать Ваступуруша?
На самом деле, вот сейчас я открою тоже схему Ваступуруша. Вот если вы можете это сделать. Есть принципы пропорционирования, о которых я говорю. И нужно понимать, что есть пределы разумного, что такое прямоугольник. Васту четко говорит о том, что пропорция прямоугольника не должна быть больше 1 к 2. Иначе, ну, представьте, как будет себя чувствовать Ваступуруша, если его дом будет иметь очень странные габариты, например, там 4 к 1, как у нас часто бывают участки, ну, или даже дома такие строят, 40 метров на 10. И совершенно непонятно, каким образом можно это помещение использовать. Но здесь есть один нюанс. Если действительно уже такое здание есть, и такие здания можно строить, то оно зонируется. Оно зонируется, во-первых, функционально. Это то, о чем мы говорили на примере дома, имеющего туалет в центре. И оно зонируется еще архитектурно и дизайнерскими способами. То есть, в принципе, есть такая форма, она называется, вот я сейчас перечислял, меч. Да. Выглядит это следующим образом. Это очень длинное, может быть, здание, совершенно, ну, такой неприемлемой на первый взгляд длины, непонятно, как у вас Ваступуруша там уместится. Но это здание разделено на сектора. Ну, представьте себе меч, у него есть рукоятка, потом есть упор, и потом этот меч, он имеет расширение и сужение, например. Да, классическая форма меча. Каждое место изменения габаритов – это уже отдельное помещение, это отдельная часть здания. На самом деле, вот сейчас у меня нет здесь фотографий, но вот этот храм Брихадишвары, да, который находится в центре на этой фотографии, он имеет такую форму. То есть он прямоугольный и сильно вытянут. Но в первой части у него находится вход, и там находятся ноги Ваступуруши. Да? Я имею в виду сейчас не по направлениям сторон света, а именно представьте человека, лежащего на земле, что у него есть ноги, у него есть голова, есть центральная часть. В принципе, вот эта теория Ваступуруши, она же используется не только как сетка плоскости, но также и объемная фигура, представьте себе тело, лежащее на земле, объемное тело. Есть части, которые функционально означают, ну, какие-то назначения помещений. Например, одна зона – это зона входная, другая зона – это зона для омовения, третья зона – это как раз место, где находится алтарь, где происходит поклонение и так далее. Вот таким образом получается нарисовать Ваступурушу, вот таким, как он сейчас нарисован на этой схеме, нельзя. Это будет уже неправильно. Потому что Ваступуруша – это символическое существо. Вы должны понять важный принцип, на чем сейчас спотыкаются и теряются очень многие люди. Они пытаются в каждое пространство, в каждое, в любую квартиру зю-образной формы, в любое прямоугольное здание неправильных пропорций пытаются вписать и нарисовать туда Ваступурушу. Это принципиально неправильно. Потому что все, о чем я говорил выше – призвано к для того, чтобы человек понял, что такое северо-восток, что такое юго-запад, что такое центральная часть, а не пытался вписывать вот это изображение человечка и ужасаться, понимая, что, например, голова у него оказалась в туалете квартиры у соседа. То есть, естественно, нужно понимать, что северо-восточный сектор, например, не хватает, это о чем-то говорит, этим нужно заниматься. Но рисовать человечка в здании там, 20 метров на 5 совершенно неправильно. То есть в этом нет никакого смысла. Нужно понимать только пропорции, и нужно понимать, что это существо, оно имеет символический смысл. Его не нужно всегда пытаться как-то врисовать. Это неправильно.
Спасибо, спасибо за ответ. Я напомню, что вопрос по-прежнему можно присылать к нам на почтовый ящик efir@vedaradio.ru. Возможно, потому что у нас уже прозвучало. Дмитрий хочет что-то добавить.
Хочу добавить.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Я хотел бы объединить мое лирическое вступление вот с ответом на этот вопрос. Я думал сказать эту фразу, но решил, что это будет слишком абстрактно. А вот в соответствии с тем, что только что Иван говорил, будет в самый раз. Мы также, вот, как наши тела, так и все, что создано в мире, является, имеет вход и выход. И о том, о другом нужно заботиться. И наш дом также имеет вход и выход. И это же касается и вас, Тупуруш. И что тогда, соответственно, нужно делать? Надо понимать, что наш выход – это то служение, да, то, что мы можем отдавать для людей, для мира, для Бога. А вот то, что мы получаем, то, что в нас входит, об этом, конечно, тоже надо заботиться и следить. И переносить это на дом, не только на нас – самих. С нами кажется это все просто, хотя, конечно, мы часто это не следуем и употребляем иногда какие-то новости или какое-то кино, которое совсем не стоило смотреть, это в лучшем случае. Что потом из нас выходит, конечно, ничего хорошего. Вот так же нужно заботиться и о доме. Также заботиться нужно об этом существе, которое в нем живет. Так, чтобы в дом входили хорошие, приятные новости, хорошие вещи, и тогда и с вами будет все в порядке. Вот что хотел я сказать.
Прекрасно. Спасибо за это дополнение. И для того, чтобы мы вместе со слушателями переварили как-то ту информацию, которая сегодня прозвучала, я предлагаю нам пока приостановиться, разобраться с тем, что у нас есть, и в этом нам помогут вопросы наших слушателей. Вот, например, Лариса также прислала вопрос, относится ли теория Васту-Пуруша к земельному участку?
Вопрос на самом деле говорит о том, что человек немножко невнимательно слушал. С самого начала мы говорили о том, что подобие, принцип подобия, который символизирует Васту-Пуруша, он относится ко всему. Есть такое понятие, да, сейчас очень часто используется в физике, называется фрактальность. Что это такое? То есть теория фракталов утверждает, что от каждой мельчайшей частицы до огромных объектов Вселенной на каждой из последующих ступеней все будет подобно предыдущим. То есть, ну, представьте, как вот есть такой пример, очень хороший. Один физик исследовал в Африке поселки таких, ну, скажем, аборигенов, да, совершенно, на наш взгляд, диких людей, племен. Что он заметил? Он заметил, что как он исследовал, что он пытался доказать и показать, что вот этот принцип подобия на всех уровнях используется даже простейшими, опять же, в кавычках, цивилизациями, существующими по сей день. Как это выглядело? Есть поселение, я не помню сейчас, как называется это племя, которое живет таким образом. Структура их поселка, она представляет собой подкову. То есть представьте несколько дворов, именно дворов, они выстроены таким образом, что все селение представляет собой как раз форму, которая называется маулика, о которой я говорил, буковку «П», да, такую подкову, но там немножко сглажены углы, естественно. И вот дворы представляют собой вот такую вот подкову. Что дальше? Дальше он пошел в каждый двор и видел, что каждый двор построен таким образом. То есть в основании подковы, во главе подковы находится дом, дом хозяина, а дальше по кругу, точнее с двух сторон, да, такими векторами, чтобы получилась такая чаша, буковка «У». Дальше идут хозяйственные помещения, и внутри получается двор. Но это еще не все, он зашел дальше, он зашел в дом к хозяину, что он увидел? Он увидел, что весь дом представляет собой подкову, в основании которого находится алтарь, а дальше уже по кругу, а точнее вот этой буквы «П», находятся комнаты и помещения. Центральная часть вот этой буковки «У», она отдана для общественного такого места, где у них находится очаг, где они готовят, или где они вместе проводят время. Но и это еще не все. Он изучил их алтарь. То есть то место, где они поклонялись своим божествам, и алтарь был выстроен полностью по такому же принципу. И вот этот принцип фрактальности, а как селение потом он это увидел, он сделал снимки со спутника и увидел, что весь поселок полностью представляет себе вот эту, представляет собой вот эту подкову. То есть вот я думаю, что я ответил на вопрос, отражаются ли эти принципы на участке, на поселке в целом, на городе и даже на устройстве целого государства. Естественно, они отражаются. И, в принципе, вастушастры были написаны для того, чтобы проектировать целые города, целые селения, а не только жилые дома. Жилые дома оставались вообще на последнем месте, поскольку это не самое главное.
Ух ты, а делали интересно. Ли в этом селе подковы?
Тоже, наверное.
Может быть, это какое-то ремесло такое.
Да, я вот сейчас удивилась, когда вы рассказывали, наверное, подобно тому человеку, который впервые увидел матрешку. Открывает, а там еще одна. Открывает еще одна. На самом деле, удивительно.
Матрешка тоже такой символ фрактального принципа.
Спасибо. Подобие. Спасибо, Иван. К нам прислала письмо Елена. Вот что ее интересует. При выборе благоприятного входа в многоэтажном здании, что важнее, вход в квартиру или само здание? Например, вход в дом с севера, а в квартиру с юга.
Тоже частый вопрос такой. На самом деле, если опять же продолжать вот эту идею подобия частей, то непосредственно на нашу жизнь оказывает влияние в первую очередь квартира. И в первую очередь всегда рассматривается вход в квартиру. И уже дальше идет, рассматривается вход в дом, вход на участок дома. Да, ведь часто бывает у многоэтажных домов свой двор, и в него есть отдельный вход, отдельные ворота. Они уже идут, например, там, третьим, четвертым, пятым и так далее. Естественно, дальше мы рассматриваем и даже входы в комнату, если пойти вглубь. Вот. То есть, конечно, есть определенная иерархия. И какой-то вход более благоприятный, какой-то менее благоприятный. Мы здесь находим определенный компромисс. Мы видим просто, насколько сильно на нас влияет вход в дом и насколько влияет вход в квартиру. Естественно, вход в квартиру более важен, и с него мы начинаем разбирать.
Спасибо. Тогда следующий вопрос от Татьяны пришел к нам по скайпу. Кстати, можно звонить нам, также дозваниваться к нам по скайпу. Логин Веда Радио. У нас есть несколько минут. Если вы позвоните в ближайшие минуты, то мы успеем принять ваш звонок. Пока я зачитываю письмо, то есть вопрос, пришедший к нам в письменном виде. Итак, Татьяна спрашивает. Подскажите, в нашем доме лестница на второй этаж находится в северном секторе. Как это нравится Васту Пуруше? Вот сразу лестница.
На самом деле Васту Пуруше нравится многое, если мы делаем это, как мы говорим, с любовью. Да. В целом северное направление для лестницы вполне благоприятное. Считается, что основные направления для строительства лестницы это, ну вот как раз, извините за тавтологию, основные стороны света. Это север, юг, запад и восток. То есть углы здания, если оно, опять же, правильно сориентировано, они менее благоприятны, поскольку в них необходимо сохранить чистую энергию первоэлемента. Вот. Северное направление может использовано быть для разных помещений, в том числе для лестницы. В этом нет ничего сложного. Единственное, что северное и восточное направление, как я уже говорил, оно должно быть более легким. Если у нас есть возможность выбора, если мы еще можем строить, проектировать заранее, то, естественно, эта лестница в этих направлениях, она должна иметь более легкую форму. То есть это может быть лестница без подступеней. Она может быть совершенно прозрачной, иметь только ступени. Вот, иметь легкие тонкие балясины. Она может быть металлическая в том числе, да, если говорить уже о элементах. Ну, то есть вот такие нюансы, что северное и восточное направление должны быть более легкие. Кстати, васту пуруша здесь тоже может помочь. Представьте, где у человека находится основная нагрузка, где основная тяжесть у человека, когда он стоит. Естественно, наверное, в ногах. Да, и центр тяжести у нас находится как раз ниже пояса. И это символично отображено на васту пуруша мандале, на картинке, где должна быть самая тяжелая часть дома, где должны быть самые массивные конструкции, где должна быть самая тяжелая мебель в комнате, на участке, где должен располагаться, например, дом, какие-то тяжелые строения и так далее. Как раз это юго-западный сектор, где находятся ноги и, скажем, таз васту пуруша мандалы, там должны находиться тяжелые строения. И наоборот, голова – это самое легкое место, ничто не должно оказывать давление на голову, на макушку, да, так называемую сахасрары чакру, которая у нас отвечает за духовный прогресс, такой, за трансформацию нашей души. То есть вот таким образом по лестнице я пойду.
Да, спасибо. А еще у нас есть вопрос, мне кажется, он также входит в десятку самых хитовых вопросов для вас, как мне кажется. Но я, пожалуй, его задам после звонка, потому как прямо сейчас нам звонит наша слушательница, и мне хочется очень принять хотя бы один звонок за наш эфир, и я подключаю ее к нашему эфиру. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина. Я бы хотела вот поблагодарить вас за ваши передачи. Алло.
Да-да-да, мы вас слышим. Спасибо, Ирина.
Да, откуда? Спасибо, Ирина, большое.
Скажите, откуда вы, вот, Ирина?
Я живу в Москве.
Очень приятно. Вот ваш вопрос.
У меня такой вопрос к вам. У меня такой вопрос. У меня дедушка был художник, и у меня остались его работы. Это портреты моих родственников, которых уже, к сожалению, нет в живых. Вот. И они у меня тут вот, в комнате стоят на шкафу. И я не знаю, как вот как правильно их разместить и как вообще быть вот с портретами родственников, которые уже вот умерли.
Интересный вопрос.
Это мама моя, это моя тетя, моя бабушка. Вот. И также у меня в комнате иконы. Я человек верующий, православный. Вот как мне сочетать вот это?
Спасибо за вопрос. Ждем ответа.
Спасибо.
Кто же ответит, Иван или Дмитрий? Да.
Ну, если можно, да, я начну. Дмитрий, не возражаете?
Да, пожалуйста, мне есть что сказать, но, конечно.
Я предлагаю сейчас тем временем, Ирина, я вас отключу от нашей скайп-конференции, а вы можете послушать это все в эфире, чтобы у нас не попадали лишние шумы в эфир, чтобы у нас все чисто было и понятно. Итак, вопрос очень понятен и интересен. Интересно услышать ответ.
Спасибо большое. На самом деле, вот я сейчас подумал, как раз вопрос очень правильный. Я бы, наверное, все-таки попросил Дмитрия ответить первым по старшинству, потому что здесь вопрос принципиально о наших предках и авторитете этих предков. Мне хотелось бы, конечно, старшему товарищу сейчас передать слово. Мне кажется, так будет правильно. Я тогда уже потом добавлю.
Сразу пример.
Вы знаете, мы сегодня употребляли какое-то слово, в котором был корень род. Я что-то хотел прокомментировать по этому поводу. И вот сейчас я уже, как старший товарищ, обладающий не очень хорошей памятью, забыл. Забыл. Но род для нас является, конечно, важнейшей частью нашей жизни. Это то, откуда к нам идет энергия для этой жизни. Иногда бывают у рода очень серьезные задачи, которым мы должны следовать и разобраться, в чем состоят эти задачи. На мой взгляд, оптимальным местом для размещения таких портретов является гостиная. Ко мне очень часто обращаются заказчики с таким пожеланием. Пожеланий бывает несколько. Во-первых, написать картину, на которой было бы изображено семейство, и дописать туда тех родственников, которые уже оставили тело, но они были вместе с семьей. То есть это бабушки, дедушки, и вот сейчас существующие, то есть получается целых 4 поколения. И вписать эту картину в интерьер. Для этого выделяется иногда специальное место. Специальное место. Такое специальное место может быть в холле. Обратите внимание, очень часто, если вы вспомните замки, дворцы, то из центральной залы ведет лестница, по которой распределяется вся энергия по дому. И вдоль этой лестницы и в центральном холле могут находиться такие картины. У нас в наших домах и в наших квартирах такое место обычно отсутствует. Вот если есть такое место в доме, то центральное место может занимать такая картина или несколько таких картин. Вы входите в дом и, ну, как бы кланяетесь вашим предкам. Вы наполняетесь энергией, идущей от вашего рода. И это, естественно, энергия, идущая от вашего рода, попадает в центр здания и распределяется по всему дому. Из этих принципов, на мой взгляд, и нужно подбирать место, где находятся такие картины. Еще я вам хочу сказать, что очень много зависит от того, как выглядят эти картины. Нужно подобрать хорошее паспорту, хорошее оформление, хорошие рамы, так, чтобы они сочетались со всем интерьером. Иногда именно от тех картин, которые имеются дома, вообще выстраивается помещение. То есть просто говорят, вот у меня есть такая коллекция таких картин, и я хотел бы, чтобы помещение смотрелось вместе с этими картинами. Потому что художники, настоящие художники, они как раз улавливают эту гармонию, и помещение наполняется именно той чистой энергией, которую так любят вас и Пурушина.
Спасибо, Иван. Как вы бы ответили на этот вопрос?
Вот у меня нет шанса разочароваться вообще в том, что я отдаю слово Дмитрию, потому что настолько полно он отвечает, что вот я не смог бы так это все объяснить и сказать.
Вы мне единственное, нравится, что я хотел бы... с вами общаться. Вы мне так иногда тонко льстите, что не могу. Понимаю, но хорошо, приятно.
Я стараюсь.
Сыр выпал, можете подбирать.
Отлично.
Хорошо.
С ним была плутовка такова. Мне есть немножечко что добавить. Известный сейчас такой славяно-арийской традиции, на самом деле предкам уделялось очень важное место, отводилась важная роль в практике поклонения. То есть роду, о котором начал говорить Дмитрий, и он и являлся, это, собственно, главным моментом, главным источником жизни. И предки являлись такими ступенями. Здесь очень, на мой взгляд, классный пример. Дмитрий привел расположение вот этих портретов вдоль ступеней лестницы, вдоль подъема. Это настолько символично. То есть наш род является определенной ступенью восхождения сознания каждого из рождающихся, каждой души, рождающейся в этом роде, и определенных задач. И поэтому роду уделяется огромное внимание, и оказывались поклонения, и даже на алтаре, да, использовались изображения может быть, даже картины или фотографии. Но здесь есть очень важный момент такой в нашей сегодняшней жизни. Вы знаете, пока Дмитрий рассказывал про замки и лестницы, мне вспомнился пример нашего советского, на мой взгляд, одного из прекраснейших фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». И вот там есть такая серия про собаку Баскервилей. И если помните, в самом конце этой серии практически Шерлок Холмс идет по этой лестнице и наблюдает портрета рода Баскервилей. И в самом конце он просит поднести свет и видит фотографию Хьюго Баскервилля, проклятие всего рода. Но при этом портрет находится там. Мы уже говорили о том, что каждая вещь, каждое изображение, оно излучает определенную энергетику. И вот здесь очень важно, что это был за человек, какие у нас с ним были взаимоотношения, какие были его качества и так далее. Ну, мы родились в век, который называется «железным веком» или «веком деградации». И не всегда вот эти взаимоотношения и кровные узы являются для нас первостепенными и определяющими. В Ведах говорится, что у человека много матерей и много отцов. Не только мать является его, родная мать является его матерью. Еще очень много людей и существ могут быть ей. И не всегда мать является близким человеком, или отец не всегда является наставником. И поэтому, на мой взгляд, не факт, что все возможные фотографии, особенно различных ушедших родственников или картины, они могут найти свое место в нашем доме, особенно в каких-то важных сакральных вещах. Ну, представьте, просто у вас были очень плохие отношения. Этот человек мог совершить очень много неприятных и совершенно неподобающих вещей, при этом мы вешаем его изображение, и постоянно созерцая, мы так или иначе, волей-неволей, мы насыщаемся этой энергией. Вот это вот важный момент, который я хотел бы добавить. Не факт, что стоит использовать все изображения, даже если это наши родственники.
Спасибо, мы учтем это. Mm-hmm. У нас уже практически наш эфир подходит к завершению, но вот как раз тот вопрос, о котором я начала говорить несколько минут назад, который мне показался входит, по крайней мере, в десятку популярных вопросов, возможно, я ошибаюсь, вы мне, если что, поправите, пишет нам Игорь. Mm-hmm. Что делать, если участок повернут на 45 градусов, и стороны света находятся по углам участка, а не ровно по центрам сторон? Соответственно, дом также будет повернут на 45 градусов, и как в таком случае составить план дома правильно?
Угу. Спасибо. Действительно, Олеся, вы совершенно правы, что в десятку этот вопрос входит и еще как. Поскольку это встречается очень часто, плюс-минус градусы, но это называется у вас тут диагональные участки. В разных источниках их качество оценивается по-разному. В некоторых местах говорится, что этот участок нейтрален. То есть польза его и, соответственно, такого дома, она, в принципе, равна негативным качествам. То есть можно сказать, он и не приносит нам каких-то великих благ, денег, благосостояния, духовного роста, но при этом и несет серьезный ущерб нашему здоровью, нашей психике и взаимоотношениям. А с другой стороны, в некоторых источниках говорится, что это совершенно неправильно, поскольку первые элементы таким образом перестают находиться в углах, в зоне концентрации энергии, и ничего хорошего из этого быть не может. На самом деле, вот часто люди будут встречаться с такими противоречиями, и здесь уже здоровый синтез, применение собственного опыта и то, что называется здравомыслие. Во-первых, естественно, не стоит, так как многие предлагают разворачивать дом на таком участке и делать его точно по сторонам света. Опять же, если этот участок небольшой, то есть если у нас там 10, 6, 15 соток, то, естественно, никакой речи не идет о том, чтобы дом развернуть по сторонам света. Ну, представьте, насколько гармонично это будет, если вся улица, дома стоят определенным образом, и они уже структурируют энергию в этом поселке, на этой улице. И вдруг оказывается дом, он, соответственно, попадает в такую дисгармонию, находится в конфликте с окружением. К этого делать, конечно, не стоит. Но если у вас участок, он имеет несколько гектаров, и он просто ограничен и под 45 градусов, конечно, стоит подумать о том, как правильно поставить дом. Если же он может быть расположен точно так же, как участок, и только так, под 45 градусов, значит, планировку мы корректируем соответствующим образом. Мы, вот в данном случае, если мы говорим о доме правильной формы, можем условно просто развернуть Ваступа Рушу и из головы, соответственно, из северо-восточного сектора, переместить голову, например, на север. Да? Ну, точнее, здесь происходит смещение именно на северо-восток. То есть он мог бы быть в углу, но он оказался в середине дома. И мы должны здесь развернуть и уже видеть, что элементы у нас оказываются именно в этой зоне. То есть понимаете, что они не ограничиваются здесь внешними конструкциями дома, соответственно, накапливаются и концентрируются меньше. Тем не менее, в соответствии с ориентацией дома, в соответствии с влиянием планет, Солнца, да, магнитных линий, они все равно будут. На северо-востоке будет вода, и напротив Земля будет на юго-западе. Соответственно, вы подстраиваете под эту планировку. Если у вас могла бы быть кухня на юго-востоке, а сейчас там оказался юг, к примеру, то это не так страшно. Можно сделать ее на юге, а можно и сместить ее к юго-востоку. То есть просто корректируйте основные принципы, о которых мы уже проговорили, и разворачивайте их вот под эти 45 градусов. В этом нет ничего такого плохого.
Угу, спасибо. Ну что ж, замечу я, что наш эфир подошел к своему завершению. Возможно, Дмитрий что-то хочет добавить. Если нет, тогда я уже выйду на финишную прямую и закончу наш эфир. Итак, Дмитрий?
Ну вот, хотелось бы еще добавить, ответить на ту часть вопроса, как бы поощрить ту нашу слушательницу, которая дозвонилась. Она сказала, что есть также иконы. Живописные иконы часто представляют из себя настоящие произведения искусства. И попытки устроить у себя дома алтарь, подобно храму, они выглядят странно. Скорее, место, где вы молитесь, оно должно быть специальным образом оформлено. И надо стараться, чтобы вы в этом случае были повернуты лицом на восток. Соответственно, иконы должны находиться перед вами. Но еще раз я повторю, что совсем не обязательно, чтобы все ваши иконы находились именно в этом месте и служили для вашей практики. И иконы могут находиться в любой комнате, они действительно освещают пространство. И место для них можно выбрать в соответствии с общей композицией. Конечно, не стоит располагать икону с предметами или изображениями, светского характера. Но икона может находиться практически в любом интерьере.
Спасибо, вот. Спасибо за это уточнение. И спасибо вам.
Можно я еще...
Да, Иван.
Да, извините.
Пожалуйста.
Я хочу добавить один такой важный момент. Я просто сейчас наблюдаю вопросы, которые к нам приходят. И мне хотелось бы сделать просьбу нашим слушателям. Здесь задаются очень часто конкретные такие вопросы с расположением мебели, с количеством метров справа, слева. Но поймите правильно, наша задача здесь не давать такие индивидуальные консультации, как правильно и с точностью до метра обустроить свою квартиру. Мы сейчас хотим поделиться основными принципами, с помощью которых вы сможете это делать сами. И просто не хотелось бы, чтобы большинство вопросов было именно вот таких вот совсем личного характера. Понимаете, вот где поставить лучше унитаз? На полметра справа или на полметра слева, если цвет туалета зеленый?
Отлично.
Это не совсем правильно. Давайте мы будем стараться вникать в суть и задавать вопросы именно по концепциям, по принципам, чтобы они легли правильно и вам. И, естественно, задавая эти вопросы, вы будете помогать и другим слушателям. Потому что вопросы чаще всего возникают похожие, и люди просто не все их задают. А мы, естественно, со своей позиции не всегда какие-то моменты учитываем. Поэтому это будет правильней, если будет чуть меньше вот таких вопросов личностного характера, которые мы лучше разберем в индивидуальных консультациях, да, чем вот пусть будут лучше теоретические и хорошие вопросы для понимания общей природы пастушастры. Спасибо большое вам за вопросы, тем не менее.
Да, я напомню, что ответы на вопросы, пришедшие во время эфира, любого нашего эфира, но не успевшие прозвучать, найдут свои ответы с позволения наших лекторов ВКонтакте и в Фейсбуке. Ссылки на эти сайты вы можете найти у нас все в том же подразделе университета «Архитектура». Наш сайт
ведорадио.ру. Есть у нас еще минутка?
Минутка, конечно, есть.
Наш сайт ведорадио.ру. Извините, что я перебил.
Ничего, ничего, Дмитрий.
Мне просто там был вопрос про кровать на севере, и написано было, что отношения в семье портятся, поэтому мне хотелось бы, может быть, помочь людям, которые имеют такое отношение, да, которые имеют такие взаимоотношения, которые портятся. У меня есть достаточно большой опыт работы с людьми по восстановлению, так скажем, семейных отношений, и в том числе за счет того, что люди начинают вместе заниматься обустройством интерьера, да, не ставя кого-то во главе всего этого процесса, что мужчина говорит женщине, что ты должна это делать, женщина, наоборот, говорит, ты хозяин. То есть это такое совместное и уважительное творчество. Как общаться мужчине и женщине, слушайте, пожалуйста, Олег Геннадьевич, он очень много по этому поводу говорит, как надо стараться быть. Но я хотел бы сказать вот о чем. В моей практике, если мужчина и женщина, если в семье, они занимаются каким-то бескорыстным служением, помогают соседям, вместе ходят, помогают каким-то, это действительно волонтерство, помогают каким-то людям, которые нуждаются в этом, ходят в детский дом, даже если у них свои дети есть. Это немедленно позволяет наладить отношения. Даже одно посещение вот детского дома, все. На отношения уже налаживаются. Уже вот те ссоры, которые происходят, кажутся ерундой. Поэтому попробуйте использовать вот такие методы. А кровать пусть остается все-таки там, где вам больше нравится.
Отлично. Очень мне понравилась эта рекомендация. Спасибо вам. Мы надеемся, что услышим вас снова в следующий вторник. Ровно через неделю с 18.00 снова на Ведорадио. Спасибо, Иван, и спасибо, Дмитрий. Еще услышимся.
Спасибо большое. Вам. Всего доброго.
Всего хорошего.
До свидания.